В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, друзья! Это программа радио «Крым Реалии» «Крымский вечер» на нашем радио. С вами ведущий Александр Лащенко. И сегодня в выпуске вы, в частности, узнаете вот о чем. На полуострове еще 30 человек заразились коронавирусом. На пункте пропуска Чангар снова работает центр административных услуг. И в Крыму запретили посещать леса до начала лета. Вы имеете возможность, друзья, слушать нас на полуострове на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите в соцсетях Facebook и YouTube, на страницах, конечно же, Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. И у вас есть возможность попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 00. 5.
Вечернее шоу.
Ну а начнем наш выпуск, как обычно, с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, в Крыму за сутки выявили 30 новых заражений коронавирусом. Об этом сегодня утром сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, специалистами управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводится расследование. И уже определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия. Сергей Аксенов.
30 человек заразилось, из них 23 человека это Сакский район, 22 это обсерватор Сакский, в данном случае там и медицинские работники, и пациенты, и один человек вне обсерватора заразился, значит 3 человека это Старый Очаг, Красноперекопский район, село Почетное, 2 человека это город Ялта, там члены семьи получается, и 2 медицинских работника город Алушта. Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники. Ну и опять надо, понятно, служебное расследование, почему так много в одном обсерваторе, такое количество заразившихся.
Об этом заявил, напомню, Сергей Аксенов, глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что крупный очаг заболевания новой коронавирусной инфекции обнаружен в Сакской районной больнице. По ее словам, среди заболевших большое количество медиков, опять же.
Выявлено 22 новых случая в обсервационном отделении терапевтическом по Сакской районной больнице. Это 7 пациентов этого отделения и 15 медицинских работников. Итого, значит, с 10.05 в обсервации находилось 56 человек, из них 40 медицинских работников и 16 пациентов. Принято решение сегодня о том, что отделение будет освобождено от пациентов и медиков. То есть оставшаяся часть медиков будет переведена в обсерватор. Оставшаяся часть пациентов это по этому отделению будет переведена в специализированные боксированные палаты, в инфекционное отделение.
Также Наталья Пеньковская отметила, что новое заражение медиков есть и в больнице города Лушты. По ее словам, это случилось из-за нарушения противоэпидемического режима внутри отделения.
Положительные результаты выявлены по этому очагу уже у 15 медицинских работников. Значит, ситуация имела место ввиду нарушения противоэпидемического режима внутри отделения. И в последующем теперь эта цепочка, она не прекращается до окончания инкубационного периода.
Об этом заявила госпожа Пеньковская. В то же время российский вице-премьер Крыма Елена Романовская сегодня на заседании оперативного штаба подчеркнула, что из-за роста числа заражений коронавирусом на полуострове подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма должно ускориться с открытием нового обсерватора в Евпаторийском санатории «Победа». По словам госпожи Романовской, сейчас в обсерваторах осталось 50 свободных мест.
На сегодня выявлено положительных на новую коронавирусную инфекцию 239 человек, из которых 157 продолжают лечение и 78 человек выздоровели. У нас свободных мест 50 в обсерваторах, но я прошу Министерство курортов и туризма ускориться с открытием обсерваторов в санатории «Победа» в связи с тем, что у нас все-таки прибывают дополнительные еще группы лиц из-за рубежа, и мы уже видели список по этим группам. Обсерваторы будут быстро наполняться, и с учетом того, что у нас появляются очаги по больницам. Считаю, что все-таки врачи, у которых не подтверждается коронавирусная инфекция, должны находиться в обсерваторе.
Об этом сообщила, опять же, госпожа Романовская. Тем временем в городе Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. Уточняется, что пациент контактировал с ранее заболевшими, находится тоже на обсервации. Таким образом, по официальным данным, всего на полуострове заболели коронавирусом 369 человек на сегодня. Выздоровели 113 крымчан, четверо пациентов скончались, и еще у двоих причины смерти не определены. Однако у них тоже был ранее диагностирован COVID-19. Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Украина в центре внимания.
Ну, конечно же, продолжается эпидемия COVID-19 на материковой части Украины. На ней разрешили передвигаться группами до 8 человек. Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление и частично снял предыдущее ограничение. Также украинцам теперь разрешено сидеть за столиками на летних площадках заведений в количестве 4 человек. А водителям такси можно двигаться по отдельной полосе для общественного транспорта. Все эти решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства. Однако премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что в вопросе смягчения карантинных мер нужно быть очень осторожными.
Щодо послаблення карантину, це не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним. Тобто треба розуміти, що небезпека є поруч, ми пом'якшуємо, але наші рішення мають бути дуже продуманими і відповідальними. Зараз ми фактично на так званому плато захворюваності, коли щодня кількість захворівших приблизно на одному рівні. Але кількість тих, хто одужав, збільшується щодня. І сьогодні є рекордна кількість тих, хто одужав – 343 людини. Перший такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні, але ця помірна статистика – це результат наших заходів. Якщо ситуація буде рухатись за таким позитивним сценарієм, з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблення.
Сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Напомню, что с 11 марта, несколько дней назад, на материковой части Украины разрешено посещать парки, скверы, лесопарковые и прибрежные зоны, детские и спортивные площадки, а также летние площадки под открытым небом в заведениях общественного питания. Разрешена также торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты и парикмахерских. При этом для предпринимателей в Украине сохраняется требование социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и проветривания помещений. Напомню также, что Кабмин Украины ввел карантин с 12 марта, затем его продлили до 22 мая, но с рядом послабления с 11 мая. Проезд в транспорте во многих регионах Украины до сих пор разрешен только по пропускам, и также в Украине остаются закрытыми границы для въезда в страну.
Новости на радио Крым. Реалии.
Служба безопасности Украины сообщает о росте активности российских спецслужб в интернете. По утверждению СБУ, российские агентурные сети пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, распространяли фейковые новости о праздновании Дня Победы, вынужденном карантине и других мероприятиях, которые связаны с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции. СБУ зафиксировала активизацию российских троллей бота Ферма в призывах к нарушению карантина. В период празднования Дня Победы 9 мая их активность, по данным СБУ, была частично перенаправлена по теме коронавируса на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции так называемого «русского мира», утверждается в сообщении СБУ. Также, по данным украинской спецслужбы, за период действия карантинных мероприятий заблокировано более 2000 интернет-сообществ с почти миллионом пользователей, а также раскрыто 323 интернет-агитатора, которые распространяли фейки. Сообщается, что в отношении выявленных агитаторов СБУ передала данные в полицию. 134 лица привлечены к административной ответственности. Напомню также, что накануне сообщалось, что украинские силовики выявили интернет-агитаторов, которые по указанию России, по данным СБУ, пропагандировали сепаратизм в Украине. Федеральная служба безопасности России и другие силовики России на эти заявления СБУ на сегодня не отреагировали.
новості на радіо Крим. Реалії.
На пункте пропуска Чангар возобновил работу Центр административных услуг для крымчан. Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации. Указывается, что Центр админуслуг будет работать с соблюдением необходимых противоэпидемических требований в условиях пандемии коронавируса. Сообщается также, что в Центре готовы предоставить административные услуги социального и земельного направлений, зарегистрировать бизнес и недвижимость, оформить ID-карту или заграничный паспорт. Для этого предлагают записаться на прием через терминал самообслуживания и оплатить админуслуги или с помощью мини-очереди записаться на прием дистанционно. Напомню также, что в конце марта этого года центры предоставления админуслуг на пунктах пропуска Чангар и Каланчак приостановили работу на период действия карантина.
Крым в центре внимания.
На обсервации в Херсонской области находятся 20 человек, прибывших из Крыма. Об этом сегодня на брифинге в Херсонской областной государственной администрации сообщил заместитель главы данного ведомства Вадим Чабанна.
Станом на 14 годину сьогодні в закладах обсервації знаходиться 20 осіб. 14 осіб знаходиться в Каланчацькому районі і 6 осіб знаходиться в Новотроїцькому районі. ПЛР-тестування здійснюється особам, що перебувають на обсервації, за їх бажанням на 4-5 добу перебування в обсерваторі. Після цього, в залежності від результатів, вони самостійно приймають рішення і, підключившись до додатку «Дійдома», можуть вирушувати за місцем постійного перебування.
Напомню, об этом заявили в Херсонской областной государственной администрации. Ранее в ней сообщали о том, что у всех прибывших из Крыма был негативный тест на коронавирус. Напомню также, что ограничения на пересечение административной границы украинской власти продлили до 22 мая. Кабмин предупреждал, что граждане, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Россией Крыма, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы. Российская пограничное управление ФСБ со своей стороны прекратило пропускать в Крым с материковой Украины граждан, которых в России считают иностранными еще 18 марта сего года.
Новости на радио Крым. Реалии.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым совместно с Хельсинским союзом по правам человека опубликовали правила поступления крымчан в украинские вузы. В частности, отмечается, что вступительная кампания начнется в августе этого года. Согласно информации, поступить могут те жители Крыма, которые имеют общее среднее образование и не смогли сдать внешнее независимое оценивание на материковой части Украины. Также будущим студентам рекомендуют обратиться в образовательные центры «Крым-Украина», где они смогут сдать государственную итоговую аттестацию. Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступить в 91 высшее учебное заведение материковой Украины. Министерство образования и науки Украины также опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Отмечу, что в течение трех последних лет количество образовательных центров «Крым-Украина», через которые крымчане поступают в украинские вузы, выросло почти в 3 раза.
Крым в центре внимания.
Российские власти города Керчь хотят поэтапно открывать детские сады. Об этом сообщил глава подконтрольной России администрации города Сергей Бороздин. По его информации, с сегодняшнего дня в городе возобновилось функционирование 4 детских садов в режиме дежурных групп. Этот вопрос также прокомментировал начальник управления образования российской администрации города Керчь Виктор Дахин. И вот что он рассказал в эфире телеканала «Крым-24».
Сегодня мы ввели действие еще 4 детских сада, завтра еще 9. И последние 2 детских сада будут введены в работу в понедельник. Таким образом, в понедельник все дошкольные учреждения города будут работать в режиме дежурных групп. Мы все прекрасно понимаем, что список предприятий, он ежедневно увеличивается, согласно решениям штаба. С 18 числа мы понимаем, что количество таких предприятий и количество таких работников увеличится, поэтому, предупреждая вот эти все негативные последствия, мы решили поэтапно на этой неделе ввести детские сады все в режим работы дежурной группы.
Напомню, что ранее в Российском министерстве образования Крыма сообщили, что детские сады во время действия режима самоизоляции продолжают работать в формате дежурной группы, которая формируется по заявкам работающих родителей.
Новости на радио Крым. Реалии.
Российские власти Крыма до лета запретили посещать леса. Пожароопасный период на полуострове продлили до 31 мая включительно. Об этом сегодня сообщил подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Юрий Гоценюк. Сергей Аксенов со своей стороны уточнил, что этот указ принят не из-за эпидемии коронавируса.
Ну, здесь действительно то, что сухой сезон, поэтому да. Мы приняли решение закрыть пока леса для посещения. Не в связи с коронавирусом, мы сейчас говорим это однозначно, а именно связанное с пожароопасностью.
Об этом сообщил Сергей Аксенов. Ранее крымские лесники совместно со спасателями, сотрудниками российской полиции, казачьими отрядами усилили охрану Ялтинского горно-лесного заповедника из-за высокой пожароопасности и ограничительных мер по коронавирусу. А начало летнего пожароопасного сезона в Крыму установили с 1 апреля.
Крым в центре внимания.
Тем временем в Крыму российские власти ликвидировали два заповедника – Апукский и Казантипский. Глава Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев пояснил, что по распоряжению правительства России от ноября прошлого года создано Российское федеральное государственное бюджетное учреждение под названием «Заповедный Крым», целью которого, по словам чиновника, является в том числе и охрана государственных природных заповедников. Нараев уточнил, что в связи с этим проводят ликвидацию Апукского и Казантипского заповедников. И все необходимые для этого согласования уже имеются. Напомним, что в сентябре прошлого года российские власти Крыма также передали в федеральную собственность России земли Крымского природного заповедника.
Прямой эфир. Тема дня.
Ну что ж, таковым является новости. Самое важное, самое свежее, что касается полуострова, в эфире радио «Крым Реали», в прямом, конечно, эфире. Теперь тема дня. Будем сегодня обсуждать отпразднованный сегодня День Черноморского флота. Не стоит путать его, конечно, с Днем военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации. Это отдельный праздник, который отмечается в последнее воскресенье июля каждого года. Но сегодняшний день, 13 мая, это день рождения Черноморского флота. И поговорим о значении этом и вообще значении города Севастополя. Это все связанные вещи. Далее, вот следующее, чуть менее 45 минут. С вами ведущий Александр Лащенко. Итак, я напомню также слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины имеют возможность позвонить по номеру 044 490 29 05. Присоединяйтесь, в частности, среди множества других платформ к нашей трансляции, которая, конечно же, в эти секунды продолжается на YouTube-канале «Радио Крым Реалии», которую мы так и назвали, соответственно, теме нашего разговора в прямом эфире «День Черноморского флота России и милитаризация Крыма». Сразу же немножко такую дам историческую справку, опять же, чтобы избежать путаницы, чтобы не было как бы разночтений. Как, день какого флота, собственно, сегодня, 13 мая, отмечали в Севастополе. Итак, День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Вот даты празднования могут колебаться с 25 по 31 июля, в зависимости от совпадения, ну, в определенном году, для дат периода на последнее воскресенье июля. А вот день рождения Черноморского флота ВМФ России. Российский праздник, который отмечается как раз сегодня, в честь создания Черноморского флота, и празднует его в день, когда в 1783 году 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту. И буквально через месяц и один день, 14 июня того же 1783 года, был заложен город Севастополь. Севастополь, база Черноморского флота. И вот сегодня были определенные праздничные торжественные мероприятия по случаю 237-й годовщины основания Черноморского флота. Соответственно, в самом Севастополе, как отмечает пресс-служба Черноморского флота, празднование продолжилось открытием отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров Черноморского флота, где состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Также прошла церемония дарения якоря храму святителя Николая Чудотворца в честь победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова на турецкой эскадре мыса Тендра в сентябре 1790 года. Конечно, эти все исторические события очень важны. Я, в частности, не только касательно Черноморского флота и города Севастополя, как мы помним, как минимум дважды в центре внимания очень важных войн, очень значительных, которые огромную роль сыграли в истории не только России, фактически всей Европы, всего мира. Это была Крымская война 1854-55 года, первая оборона Севастополя, ну и ближе уже, конечно, Вторая мировая война, когда Севастополь после длительного сопротивления был сдан все-таки немецко-фашистским захватчикам, но потом возвращен. Это все события минувшие, очень важные, но еще важнее события нынешние. База Черноморского флота, по мнению многих экспертов, скажем так, милитаризация, она только возрастает. И в этой связи во что же превращается город Севастополь? Только военный такой очень важный пункт, или все-таки о туризме не забывают в этом городе? Обо всем этом будем далее говорить в прямом эфире. И первую приглашаю к нашему эфиру нашу участницу, журналистку из города Севастополя Катерину Резникову. Катерина, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, были ли вы, ну, присутствовали сегодня на праздновании вот этой очередной годовщины рождения Черноморского флота? Что можете рассказать по этому поводу, во-первых?
Нет, я сегодня не присутствовала на праздновании годовщины, потому что, ну, я не новостник, и я не присутствую.
Я, ну, просто ради интереса, я понимаю, да.
Да, надо понимать, что эта дата всего лишь памятная дата, действительно, Екатерина II в 1783 году подписала указ о создании Черноморского флота, и вот Азовская флотилия перебазировалась в Севастопольскую бухту. Вот этот день отмечается. И он никогда не отмечался в Севастополе широко. Это скорее такая официальная дата, я имею в виду среди гражданских. Конечно, военно-морской флот, он всегда ее отмечал, а среди гражданских. Может быть, какие-то краеведческие проходили мероприятия среди детских каких-то организаций, там, в каких-нибудь библиотеках чтения. Но чтобы это были широкие народные гуляния, приезжали туристы, нет. Это все происходит летом, когда празднуется
День ВМФ, военно-морских сил России. Да.
Угу. Начало военно-морских сил СССР, а теперь военно-морских сил России.
Ну, смотрите, важный момент. Вот именно празднование, пусть не такое масштабное, как День ВМС России, но все-таки именно рождение Черноморского флота, это все происходило до 2014 года. В 1996 году, если не ошибаюсь, начали это делать, то есть почти уже четверть столетия. Я не знаю, присутствовали ли вы на тех празднованиях, что-то изменилось за эти годы, вот до 2014 года или после. И вообще, значение Черноморского флота. Вы не военный эксперт, я понимаю, вы гражданское лицо, но вы жительница Севастополя, журналистка из Севастополя. Вот ваше наблюдение. Вот, не только с военной точки зрения. Вот Черноморский флот ранее, сейчас?
Очень сложный вопрос. Конечно, для Севастополя Черноморский флот всегда был определяющим. Еще с самого основания города флот появился в Севастопольской бухте раньше, чем появился город.
Это совершенно правда. Верно, да.
И долгое время база флота, она была, конечно, поддерживающей. И поэтому можно сказать, что население Севастополя в 2014 году на те события, которые были, вот смена, скажем, страны, да, отреагировали, в общем, положительно, потому что для них Черноморский флот всегда был неким таким одаривающим институтом, да, даже для гражданских. Во-первых, много гражданских работало на службах Черноморского флота. Многие люди, ну, видели, как строятся квартиры для военных, делается там ремонт каких-то детских садов, появляются школы. Но сейчас, конечно, многие разочарованы, потому что и здесь Севастополь все знают, что в 2015 году экс-губернатор Севастополя Сергей Миняйло подписал распоряжение под номером 195 РП о передаче Черноморскому флоту всего того, чем он владел при Советском Союзе. За это время сам Черноморский флот Российской Федерации уменьшился в 10 раз, но землю попросил всю. И сейчас огромное количество судов идет в судах Севастополя. У людей забирают их дома, у людей забирают предприятия, которые флот когда-то отказывался при Украине от каких-то объектов, которые не использовались по прямому военному назначению, и через фонд госимущества Украины эти объекты приватизировались. Вот люди столкнулись с этим. Но, тем не менее, для многих севастопольцев это праздник. Они там поздравляют друг друга в социальных сетях. На массовые мероприятия, конечно, в связи с коронавирусом люди не выходят, но все протокольное, что должно было состояться, состоялось.
Смотрите, такой... Да-да-да. Екатерина, смотрите, такой очень интересен вопрос, конечно. Ну, опять же, эпидемия коронавируса очень важная. Ну, когда-то же закончится, не знаю, сбудутся прогнозы некоторых, не всех вирусологов, что летом, по крайней мере, эта эпидемия резко ослабнет, если вообще не прекратится. Посмотрим, конечно. В любом случае, когда-то коронавирус же будет побежден. В этой связи вот очень важно такой момент. Все-таки... Ну, понятно. Кстати, в советское время, если не ошибаюсь, Севастополь был даже закрытым городом. Это база Черноморского флота, важный был город в этом плане, военно-стратегическом. Сейчас не возвращается, получается, это время? В том смысле, что Севастополь, это, да, это как бы для Черноморского флота все, а туризм, другие вопросы, это если, ну, в тень как минимум уходит. Вот такой нет тенденции, вы не замечаете, Екатерина?
Ну, тенденция сворачивания туризма определенная есть, но она связана с другими вещами. Она связана с тем, что по сравнению с украинскими временами Севастополь сильно подорожал. Просто поднялись цены до российского уровня. И поэтому, если при Украине сюда приезжали и люди с Украины, у которых там ниже доходы были, да, и люди при этом из России, которые тогда были ближним зарубежьем, и из дальнего зарубежья приезжал турист, то сейчас для многих просто дорого. Вот. Что касается милитаризации, да, говорят о том, что Министерство обороны у нас не очень разговорчиво, но тем не менее, что увеличился контингент, то есть численный состав. Но новые корабли мы не строим, какого-то расширения боевой мощи здесь особо не наблюдается. И кое-какие объекты есть, строятся учебные центры, сейчас в Камышовой бухте водолазный центр большой строится. Но в целом Севастополь как жил, так и живет больше сейчас, наверное, гражданскими интересами. Потому что понятно, что если мы все бросим на флот, то огромному количеству людей в этом городе, а здесь сейчас уже население у нас, даже губернатор российский наш, Развожаев, признал, что население подходит уже там...
Полмиллиона или сколько?
Миллион.
Миллион даже?
Он уже назвал там 700 тысяч, то есть по его оценке. Ну, многие говорят об оценке там 800 тысяч, миллион. Вот, сюда приехало много чиновников с материка, сюда приехало много всякого рода разного бизнесменов, не всегда честных на руку. Поэтому город увеличивается и растет, и понятно, что есть среди старого населения люди, ностальгирующие о чистом, очень культурном, закрытом городе. Такой миф есть расхожий в народе. Но сейчас это невыполнимо. Даже в условиях коронавируса у нас власти не сразу решились отправлять тех, кто прибывает в город из региона с высоким уровнем заражения, хотя бы на обсервацию.
То есть проблемы с туризмом, вот, по вашим наблюдениям, Катерина, не столько с милитаризацией, там, с решениями военных российских, а просто объективные обстоятельства, те же цены и, надеемся, конечно, временная эпидемия, вот эти все, проблемы, которые касаются отнюдь не только Севастополя, так получается, да?
Да, это цены, это разрушенная инфраструктура, это... есть такой момент, изменившийся как бы дух полуострова. Ну, здесь не знаю, можно ли это сравнивать, потому что если говорить о том же Краснодарском крае, он, конечно, более ухоженный, но сам по себе вот этот дух отдыха немножечко изменился. Это сложно, это тема для отдельного разговора, вот само ментальное ощущение. Ну да, все больше людей, конечно, выбирают не Крым, потому что за те деньги, которые можно отдохнуть в Крыму, хорошо отдохнуть в объекте хорошего размещения, где будут все условия, где будут, не знаю, завтра, там и так далее. Вот. Это очень дорого. За эти деньги легче съездить куда-нибудь в Грецию или в Турцию.
Или даже в Сочи, так я вас понимаю, да? Или даже,
да, или даже в Сочи. Uh-huh. Возможно, в этом году, в связи с тем, что границы во многих странах закрыты, а Краснодарский край уже принял решение, что он будет открывать с 1 июня все свои санатории и объекты размещения, возможно, и в Крыму примут такое решение. Но вот не оказалось бы оно, конечно, смертоносным для крымчан, поскольку медицина, конечно, в Крыму оставляет желать лучшего. Условия тестирования, защитные средства для медиков, к сожалению. И вот тут, конечно, можно сказать еще и про военных, что сегодня проводили массовые мероприятия. Они, конечно, их проводят, и внутри армия может делать, что хочет. Но мои коллеги вот из прекрасного российского издания «Проект», журналисты-расследователи, они недавно выяснили, что не менее 300 человек заразилась во время репетиции парада 9 мая, который потом был отменен.
Вот в Москве.
Да. Они репетировали, и среди заразившихся много кадетов и срочников. Это совсем молодые мальчишки, которые рассказали моим коллегам, что, к сожалению, их даже не лечили. То есть они обращались в медицинские части, говорили, что у них есть симптомы. А в Севастополе уже есть как бы звоночки. Я не знаю, контактируют ли военнослужащие со строителями, но в случае массового заражения коронавирусом, когда было поражено там, 10% там, состава, или вот первое выявление у нас было 39 человек, это как раз объекты Министерства обороны. У нас есть строительство в аэропорту Бюльбек, и идет строительство военного госпиталя в бухте Омега. Вот на этих объектах было выявлено массовое заражение строительства, строителей. Где гарантия, что те, кто курирует это строительство военное, они не контактировали при этом с гражданскими строителями и не являются сейчас уже носителями вируса?
Екатерина, я так понимаю, у вас, несмотря ни на эти ограничения, в том числе в Севастополе, это карантином официально власти не называют, строительство продолжается, правильно я вас понимаю?
Да, строительство, ну, во-первых, в России строительство было внесено одним из первых в список предприятий системообразующих, да, останавливать которые нельзя. В том числе это во многом связывали с тем, что строительством в России занимается большое количество мигрантов. И остановить стройку, это означало бы выпустить этих мигрантов, это обычно люди, прибывающие там из бывших союзных республик, либо иногда у нас принято называть мигрантами, хотя, по сути, они тоже являются гражданами России, но это Кавказские республики, беднейшие республики, которые, кстати, первыми у себя закрыли границы полностью. Мы знаем, Чечня, да, тут они...
Чечня, да, но известный факт, да.
Дагестан, да, Северная Осетия, там очень сложное положение по коронавирусу, и как бы людям просто некуда было возвращаться, понимаете? И если бы эти люди сейчас были выпущены на улицу без всякого обеспечения, а у нас уже много было скандалов по России таких скандалов, где люди заявляли о невыплате зарплаты даже на объектах там Роснефти, Газпрома. Я уж не знаю, что будет с Министерством обороны, но тем не менее, если этих людей сегодня выпустить на улицу, то это может, конечно, привести к заражению. Нужно лечить прежде всего, нужно хорошо кормить, хорошо лечить. Это молодые здоровые мужчины, нужно обеспечить им хорошие условия, чтобы они как можно быстрее переболели, приобрели иммунитет и уже без риска отправились домой в свои семьи, если уж останавливать предприятия, да, отправились домой в свои семьи без риска заразить своих домашних.
Спасибо, Катерина, спасибо вам за эти наблюдения, которыми вы поделились в эфире радио «Кремль». Здоровья, кстати, вам желаю, как и всем нашим слушателям. С нами была на прямой связи из Севастополя журналистка из этого города Катерина Резникова. Мы сегодня говорим о дне Черноморского флота России и милитаризации как города Севастополя, так и Крыма в целом. Опять же, еще раз подчеркиваю, сегодня, 13 мая, было празднование не Дня военно-морских сил России, это будет в конце июля этого года, последнее воскресенье, а сегодня день рождения, можно сказать, Черноморского флота России. Это стало поводом для разговора на эту тему в эфире радио «Крым Реалии». Кстати, перед тем, как мы начнем общаться с нашим следующим гостем прямого эфира, участником прямого эфира, я хочу привести фрагмент заявления президента России Владимира Путина на празднование как раз Дня военно-морских сил России в городе Североморске несколько лет назад. Хозяин Кремля уделил внимание и развитию Черноморского флота. Вот какие стратегические цели по развитию этого вот флота, как важной составляющей всех военно-морских сил России, отмечал тогда Владимир Путин.
В числе наших приоритетов, конечно, и укрепление боевой мощи Черноморского флота. Будем обновлять его корабельный состав, создавать современную военную и социальную инфраструктуру.
Итак, с нами, как я и обещал, еще один участник нашего прямого эфира, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», военный украинский эксперт Павел Лакейчук. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, я не знаю, вы слышали сейчас фрагмент заявления Владимира Путина? Слышали?
Да.
Вот смотрите, это было в 2015 году, ну, уже прошло 5 лет, время быстро летит. Действительно, вот эти заявления президента России вот через этот срок, они подтверждаются. И правы те критики Путина, которые утверждают, что, ну, такая образная метафора такая, Крым превратился за эти годы, после событий 2014 года, такой вот непотопляемый авианосец вооруженных сил Российской Федерации. Это касается как самого Черноморского флота, который всегда там был и остается, и был во время независимой Украины, оставался благодаря договору, но и другим факторам милитаризации? Или это преувеличенное мнение критиков Путина?
Правы как критики Путина, с одной стороны, так и те, кто заявляет, что Черноморский флот и Крым превратился в непотопляемый авианосец. Но дело в том, что нельзя считывать это все от 2014 года. Для нас дата март 2014 года, она такая сакральная и ключевая. На самом деле перевооружение флота – это процесс гораздо более грунтовный, более длительный. И то пополнение, которое получил флот в первую очередь во второй половине 2010-х, оно базируется на тех экономических достижениях оборонпрома России, которые были заложены в первой половине десятилетия. Например, основной ударный компонент флота – это три фрегата 11-356 проекта, которые поступили на вооружение ЧАЭС с 2015 года, они строились, начинали строиться и строились задолго до того, как Россия напала на Украину. И тут такой момент. У них энергетические установки производства Николаевского завода. Mm-hmm. Как только Николаевский завод с началом российской агрессии прекратил поставки этих энергетических установок, программа фрегатов фактически прекратила свое существование. То есть три фрегата, на которые было до 2014 года поставлены наши энергетические установки, они вошли в строй Черноморского флота. Три фрегата, на которые не успели они получить энергетические установки, 5 лет продолжали гнить на заводе, после чего найдено было компромиссное, так скажем, решение. Я не буду комментировать украинскую его часть. Россияне продали фрегаты эти Индии, а наши Индии же продали энергетические установки для них. Такая вот кооперация двух воюющих держав. Но на флот российский больше фрегатов таких не поступало.
Смотрите, очень важный момент, опять же, комментируя то уже давнее заявление Владимира Путина в 2015 году, фрагмент которого я привел, критикует, уже давно критикует, ну, последние годы меньше, намного меньше после событий 2014 года критики, имею в виду со стороны, скажем так, российских патриотов, российских военных, но вот до 2014 года была очень острая критика развития военно-морских сил Российской Федерации, вот, в частности, известный бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Камаедов заявлял в 2011 году, что превосходство только турецкого флота даже над объединенным тогда флотом Украины и России их составляет почти 5 раз. А если сравнивать российский флот со всеми военно-морскими силами НАТО в Европе, то превосходство составит около 20 раз, утверждал адмирал Камоедов. А адмирал Касатонов, ну, знаменитый, помним, как раз он командовал Черноморским флотом, когда разваливался Советский Союз, значит, он тогда отмечал как раз в начале 10-х годов перечень задач, которые сегодня имеют и могут осуществить российские флота, скажем, флоты, не только черноморские, фактически ограничивается охраной побережья и антитеррористической деятельности. Но все это на уровне территориальных вод. Конец цитаты. То есть, господа Камоедов, Касатонов, адмиралы, заподозрить их в каком-то критиканстве тяжело и в непрофессионализме. За эти почти, сколько, почти 10 лет изменилась ситуация, в частности, за последние 6 лет, как вы считаете? Усилился Черноморский флот и ВМС России в целом?
Ну, тут надо не от Черноморского флота отталкиваться, а адмиралы ведь в целом правы. Россия, Черноморский флот представляет собой только малую толику российского военно-морского флота, который ставит перед собой, продолжает ставить с советских времен, стратегические задачи ядерного противоборства с Соединенными Штатами. Это в первую очередь стратегические ядерные силы, подводные лодки с ядерными, с ракетами с ядерными боеголовками. И средства их обеспечения, их боевого дежурства. Если сравнивать с тем, что было, и тем, что есть у России, это катастрофическая потеря своего потенциала. При том, что Соединенные Штаты Америки свой ракетно-ядерный потенциал морского базирования поддерживают на постоянном уровне. В принципе, как и другие страны, как и Франция, как Великобритания, появилась стратегическая составляющая морских СЯС у Китая и даже у КНДР.
А, кстати, да, вы, конечно, прекрасно знаете, Павел, интересный факт. Некоторые, во-первых, Китай, насколько я знаю, едва ли не лидер сейчас в мире по воспроизводству каждый год новых вооружений. А второй момент, там некоторые авианосцы, это те самые авианосцы, недостроенные в Советском Союзе, на Николаевской судоверфи, да, просто они переименовали их.
Совершенно тоже.
Варяг, например, да, известный факт.
Да, авианосцы – это средство прикрытия в океане, в принципе, этих самых стратегических ядерных сил. И они, если ты хочешь обеспечить деятельность подводных ракетоносцев, тебе нужны авианосцы. Китай это понимал и избрал наиболее дешевый, наиболее легкий путь. Один учебный авианосец, который получил имя Шаолинь, это наш Варяг. А второй авианосец тоже... В принципе, это его копия, более усовершенствованная, это современный боевой корабль. В принципе, то же самое сделали индийцы, которые выкупили у россиян, правда, за очень большие деньги, русские их все-таки как смогли развели на модернизации. По-моему, в 2 или в 3 раза, я точно вот сейчас сказать не могу, вот, и получили авианосец «Викрамадитья». Вот, именно для обеспечения стратегических ядерных сил.
Ну, смотрите, Павел, я прошу прощения, да, это все интересно, китайский опыт и так далее. Но в России, как известно, один, да, авианосец, знаменитый адмирал Кузнецов, и он сейчас на ремонте, по некоторым данным, вернется в строй только в 2022 году. В прошлом году осложнила ситуацию пожар там, ну, известно, и так далее. Поход его в Сирию, помним, да, со шлейфом дыма, это все известные факты, один-единственный. Я просто к чему веду, если стратегически брать. Вот Путин постоянно подчеркивает, главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации. Ну, Россия действительно мощно поднялась, потенциал нарастила после распада Советского Союза, самой большой геополитической трагедии века, опять же, по утверждению Владимира Владимировича, ситуация изменилась в лучшую сторону. То что, не совсем это так, если говорить именно о военно-морских силах Российской Федерации?
Безусловно, повторяюсь, Путин передергивает стратегический потенциал российского военно-морского флота резко упал, но при этом потерю в дальней морской зоне компенсируют с определенным улучшением дел в ближней морской зоне что, в принципе, для Украины более важно, потому что мы не будем с ними воевать авианосными крыльями и
уточните, ближняя
ракетами.
Зона, что вы имеете в виду? Крым тот же, да?
Это ближние моря. Это Балтийское море, это Черное море и Крым в том числе.
Угу. И что это означает, в частности, для Украины? Вот и возвращаемся, собственно, к Черноморскому флоту.
Для Украины это значит, что Черноморский флот за последние 5 лет был значительно модернизирован. И по ракетному залпу возрос практически 6 раз. Для борьбы с Черноморским флотом нам нужно готовить свои противокорабельные ударные средства. Ну, надеюсь, мы в конце концов в ближайшее время введем состав военно-морских сил ПКР и «Нептун».
Украины, да, сейчас вы имеете в виду.
Да, и будем бороться.
Смотрите, да, и самые последние вопросы. Вот эту цитату господина Камоедова, адмирала знаменитого, опять же, не заподозрящего в отсутствии патриотизма российского, от 2011 года. Он тогда говорил, я процитировал, 4,7 раза, почти 5 раз, даже если объединить украинские, ну, он, конечно, слабее, Черноморский флот, тогда уступали бы туркам, а Турция, понятно, Черное море – это стратегическое государство. А сейчас какова ситуация в 2020 году в сопоставлении с Турцией? Тоже довольно, я так мягко выражусь, активным государство на международной арене.
Ну, по сравнению с Турцией, по-моему, у них сейчас, если побрать по первому залпу ПКР, у них, они уступают туркам, по-моему, 2 или 3 раза.
Россияне, так? Черноморский флот. Спасибо, спасибо, Павел. С нами был украинский военный эксперт Павел Лакейчук. Он анализировал в прямом эфире радио Крым Реалии потенциал нынешней российско-морских, военно-морских сил в целом и Черноморского флота в частности. Напомню, сегодня 13 мая дата, можно сказать, рождения Черноморского флота в России. Это в Севастополе активно отметили. 237-я годовщина. Приглашаю к нашему эфиру еще одного участника, участницу севастопольского журналиста Татьяну Рихтун. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я всегда задаю севастопольцам этот вопрос. Вы сегодня присутствовали на праздновании, нет?
Вы знаете, я с удовольствием прогулялась по любимому городу, если бы Российская Федерация дала мне такую возможность. К сожалению, я уже 6 лет не имею ее.
Ага, да-да-да, извините, да, я, конечно, понимаю, да. Вы сейчас, ну, можно сказать, вынужденно находитесь в Киеве. А в целом, вот значение Черноморского флота, вы следите же за ситуацией. Ну, помним, все эти годы до 2014 года, получается, 23 года, независимой Украине, это вызывало много вопросов, скажем так, критики и так далее. Харьковское соглашение уже при Януковиче, это, вот. Ну и опять же, события 2014 года, Черноморский флот не был в стороне, теперь прошло еще 6 лет. Вот с политической точки зрения, как вы считаете, для Севастополя, прежде всего, каково это значение?
Ну, смотрите, если смотреть на Черноморский флот как, ну, часть городской среды, да, потому что, по сути дела, Севастополь не город, а военная база.
Да,
скажем,
да, да.
Честно, и он был такой военной базой, и вот за те годы, пока он был в составе Украины, до аннексии, он шел как бы по пути к городу. Он становился обычным южным курортным городом, поскольку сокращалось количество военных как с украинской, так и с российской стороны. Но после оккупации первое, что делала Российская Федерация, это восстанавливала все воинские части, которые были в Севастополе до объявления независимости Украины, и в какой-то мере это коснулось и Черноморского флота, увеличив его количество его численности. Но должна сказать, что военная жизнь и вот то, что касается флота, оно не может идти вразрез со всей ситуацией в Российской Федерации и с той ухудшением ситуации, которая есть. Поэтому во многих случаях и с Черноморским флотом это точно так же, когда декларируются одни цели, а в результате появляются другие цели и реализуются другие цели, когда это не То есть я имею в виду, что провозглашаются оборонные цели, величие флота, завоевания и так далее. То есть как бы и продолжается операция в Сирии, которая непосредственно ведется с Севастополя, Черноморский флот. Но в то же время, например, ведь флот это не только как бы корабли, с которыми ассоциируются, но это и, например, оборонные заводы, которых в Севастополе несколько. Но в результате мы имеем закрытие, невосстановление Севастопольского морского завода, который вошел в корпорацию «Звезда», закрытие 13-го ремонтного завода, который превращается в набережную имени Ротенбергов, закрытие воинской части, которая в бухте, где стояли корабли Черноморского флота на северной стороне, то есть это тоже уже превращается в такую, правда, закрытую, даже не знаю, как сказать, культурную, туристическую базу вооруженных сил Российской Федерации имени господина Шойгу. То есть Черноморский флот, с одной стороны, декларируется так же, как и в других случаях, еще раз говорю, величие, а с другой стороны, флот разрушается, как и все в Российской Федерации и в других отраслях.
Татьяна, ну я не парадокс, я прошу прощения, да, постоянно же это подтверждают, что, ну, по крайней мере, кроме последних, я так понимаю, последнего года, траты на оборонку в России растут. Значение Крыма лишний раз напоминать не стоит, как и политическое, так и военное. И вы сейчас говорите, заводы закрываются.
Нет, смотрите, то есть это не противоречит милитаризации Крыма. Крым превращается в милитаризацию, Крыма усиливается, и все 6 лет усиливается. Но когда мы говорим сейчас про флот, то есть я отмечаю как раз вот эти моменты, касаются российского Черноморского флота. То есть это не оборонные заводы, это ремонтные заводы Черноморского флота. Это все сокращается или в каких-то коррупционных целях, в интересах определенных людей Путина, друзей Путина, кооператива «Озеро» и так далее.
Как те же Ротенберги, по вашему мнению, да?
Да. Нет, это не по моему мнению, это вообще известно. Генплан Севастополя очень бурно обсуждается. И вот это был план еще, который обсуждался при Украине в 2010 году, когда подготовились к приему последнего принятого при Украине генерального плана развития Севастополя. Там предполагалось, что от Арт-бухты до выхода будет сплошная набережная, но как бы это требовало определенных, во-первых, вложений, а с другой стороны стоял посередине этого 13-й ремонтный завод, то есть территория, принадлежавшая, бывшая в аренде у Российской Федерации, которую Украина никак не могла обойти. А без этого эту набережную невозможно было сделать. Ну вот теперь эту набережную, этот завод закрыли, и Ротенберги строят там набережную, построят, вернее, если будут деньги у Российской Федерации. Пока что это на уровне планов.
Татьяна, смотрите, но Ротенберги, как их не критиковать или не хвалить, Крымский мост через Керченский пролив. Они же имели к этому отношение?
Я не хвалю, не говорю. Я обозначаю объекты, которые делаются. Да. Их не хвалю, не ругаю.
Нет, в том смысле, что видите...
Я не знакома с господами.
Не, ну понятно. Не о личном знакомстве речь, а их вклад в то, что делается в Крыму. Крымский мост же, да.
Ну, по крайней мере, Арт-бухта, реконструкция Арт-бухты, где находится, кстати, площадь 300-летия Черноморского флота, было заявлено еще в прошлом году, но работы так и не начались.
Татьяна, смотрите, такой важный вопрос. Да. Я вот при всем значении Черноморского флота, конечно, гражданские темы еще более значимы. Севастополь что, вот по вашим данным, превращается только в военный такой объект, базу, а туризму место остается или нет?
Ну, понимаете, даже в лучшие времена свои Севастополь был так называемый город одного дня. То есть это туризм, но это туризм на один день, который приезжали непосредственно, большая категория людей, которые приезжали в город, смотрели объекты, больше всего военные объекты и Херсонес, и уезжали. Но сейчас, когда Херсонес становится центром паломничества православной церкви, для Российской православной церкви, а не археологический музей, когда многие объекты невозможно попасть, потому что там теперь проход запрещен в связи с нахождением Российской Федерации, то, конечно, туризм увядает. Тем более в Российской Федерации другие законы относительно туризма, сдачи жилья в наем, то это, конечно, сокращает долю туристических объектов и долю туристов, которые посещают Севастополь последние годы.
Спасибо, Татьяна. Спасибо и вам за участие в нашем эфире. Очень благодарен севастопольской журналистке Татьяне Рихтун. Она была с нами на прямой связи. И приглашаю к разговору еще одного участника. Не знаю, опровергнет он меня или подтвердит мое такое вот определение. Мое севастопольца в чем-то, да, конечно же. Хотя он родился не в этом городе, но именно с Севастополем значительная часть его биографии связана. Это Владислав Селезнев, украинский военный журналист, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Александр, здравствуйте, рад вас слышать в эфире.
Я тоже, да, мы давно знакомы, да, не раз общались в эфире, рад, что и в эфире Крым Реалис сейчас имеем возможность с вами пообщаться. Владислав, ну, у меня такой вопрос личный, я прекрасно помню, извините, что об этом вспоминаю, если принесу вам больно, сразу прошу прощения. У вас же мама, да, жила в Севастополе, к сожалению, она ушла от нас, и даже это был уже период после 2014 года, если я не ошибаюсь, это с вами было связано, и вам не было, конечно же, возможности, как украинскому военному офицеру, попрощаться со своей мамой.
Да, мама ушла из жизни 3 июля 2017 года. Смерть была ее неожиданна. И, наверное, самое сложное для меня в этот период был тот факт, что наша служба безопасности, военная контрразведка, категорически настаивала на том, что мне ни в коем случае нельзя было выезжать для организации проведения похорон на территорию временно оккупированного Крыма. И, безусловно, я с этим живу до сих пор. Логика совершенно логична, потому что, по мнению представителей наших спецслужб, россияне до сих пор не могут не простить ни события Крымской весны, когда офицеры Крымского медиацентра информировали общественность о тех реальных событиях.
С вами во главе медиацентра, вы тогда работали, соответственно.
Да, конечно. Да, я был руководителем медиацентра. Ну и плюс события в АТО, те события, точно так же российские ФСБшники, простите меня, вряд ли это смогут.
Да, я просто почему вспомнил, опять же, извините, конечно, этот очень трагический для вас момент, что не только вы в такой ситуации, к сожалению, оказались, для многих севастопольцев, которые не отреклись от присяги украинской и вынуждены были оставить этот город, как и вы. Это очень серьезная такая ситуация, большая, конечно, драма, если называть вещи своими именами. Владислав, тогда другой вопрос поставлю вам. Да, уже 6 лет после тех событий, вот сегодня отмечали, опять же, это тема для разговора о нашем сегодняшнем прямом эфире, День Черноморского флота. Прогнозы – вещь неблагодарная, ни для кого, но если вы можете ответить на этот мой вопрос, когда вы думаете, вам удастся побывать, вернуться в Севастополь? Вам лично.
Александр, было просто, наверное, состоять из двух частей. Первое – это ремарка по поводу 13 мая, так называемого Дня Черноморского флота Российской Федерации. Я, будучи достаточно глубоко вовлечен в информационные процессы в Крыму, до событий 2014 года про такой праздник толком-то и не слышал. То есть 9 мая, понятно, мы отмечали этот праздник очень широко и масштабно, в том числе и в рамках взаимодействия флотов двух стран – Украины и Российской Федерации. А 13 мая это мероприятие было достаточно такое кулуарно и широко в общественной жизни не Крыма, не Севастополь, не освещалось. А что касается перспектив, я искренне надеюсь, что в современной реалии, в первую очередь, экономическое противостояние коллективного Запада и Российской Федерации приносит те самые плоды, которые, собственно говоря, уничтожает военно-экономический потенциал Российской Федерации. И я достаточно оптимистически вновь смотрю на то, что в обозримой перспективе у меня, ровно как и у десятков и сотен тысяч иных крымчан, которые были вынуждены покинуть Крым из-за оккупации нашей территории Российской Федерации, мы сможем вернуться домой.
Смотрите, да, если говорить в том числе, как и вы, кстати, ваших коллег, тех военных украинских, которые в Севастополе служили до событий 2014 года, конечно же, вы со многими знакомы, наверняка до сих пор поддерживаете контакт. Что в большинстве своем с ними стало вот сейчас, через 6 лет после тех событий. В целом, вот какие тенденции вы прослеживаете? Кто-то же наверняка в Черноморском флоте служит, да? Например?
Безусловно, но, к сожалению, а может быть и к счастью, с теми моими бывшими служителями, которые остались, изменив присяги на верность народу Украины, остались служить на территории временно оккупированного Крыма в частях и подразделениях Черноморского флота Российской Федерации, я связь практически не поддерживаю, поэтому как сложилась их судьба, мне детально неизвестно. А что касаемо моих коллег, которые вышли на территорию, материковую часть Украины, то, безусловно, они точно так же, как и я, выполняли задачи в рамках проведения операции объединенных сил, ранее антитеррористической операции, продолжает служить, выполнять боевые задачи, учебно-боевые задачи в составе военно-морских сил Украины. Достаточно оптимистически они тоже настроены. Безусловно, у нас есть проблемы. Сейчас снова поднимается волна о том, что то имущество, которое мы получили от Министерства обороны Украины до 2014 года, вновь представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации, соответствующая структура Черноморского флота Российской Федерации, вновь пытается пересмотреть те решения, которые в свое время были приняты государством Украина. Борьба продолжается. И легко в этой борьбе не будет, но я вновь-таки смотрю на все наши перспективы достаточно оптимистично, потому что я верю, что правда за нами. Весь мир признает тот беспрекословный факт того, что Крым – это Украина. Именно этим мы живем, и, собственно говоря, на этот результат и работаем.
Спасибо, Владислав, за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому военному журналисту, экс-спикеру Генштаба Вооруженных сил Украины, который длительное время служил в городе Севастополе до событий 2014 года, Владиславу Селезневу за участие в прямом эфире радио «Крым Реали», как и журналистке Севастополя Катерине Резниковой, ее коллеге Татьяне Рихтун, которые тоже к нам присоединялись. Ну и Павлу Лакичуку, украинскому военному эксперту. Мы анализировали сегодня состояние Черноморского флота и, главное, перспективы не только как военной базы, но и туристические перспективы города Севастополя.